Рут и Керн сидели молча и слушали. Над их головами шумел ветер времени. В коротком разговоре старика с пожилой женщиной словно прошелестели 40 или 50 лет, и оба собеседника считали вполне естественным, что годы унеслись безвозвратно. И тут же, притихнув как мышки, сидели два юных, 20-летних существа, которым до сих пор даже один год и то казался бесконечным, почти немыслимо долгим сроком, а теперь, когда они внезапно поняли, что все проходит, что все должно пройти, что и к ним когда-нибудь протянется невидимая рука, они почувствовали страх. Эдит Розенфельд встала и склонилась над папашей Морицем. Он спал. С минуту она вглядывалась в крупные черты старческого лица. «Пойдемте», — сказала она затем. «Пусть себе спит». Она погасила свет. Все трое бесшумно вышли в темный коридор и ощупью добрались до своих комнат. Керн толкал тяжелую тачку с грунтом от павильона к месту, где работал Марил. Вдруг его задержали какие-то два господина. «Одну минутку, прошу вас!» И вас тоже обратился один из них к Керну и Марилу. Керн осторожно опустил тачку. Он сразу понял, в чем дело. Эти интонации он знал хорошо. Даже на самом краю света, погруженный в глубокий сон, он мгновенно очнулся бы от этих вежливых и неумолимых слов. «Будьте добры предъявить нам ваши документы». «У меня их нет при себе», — ответил Керн. «Может быть, сначала вы покажете нам свои документы?» — спросил Марил. «Конечно, с удовольствием. Вот. Этого вам достаточно, не так ли? Я из полиции, а вот этот господин — контролер Министерства труда. Большое количество безработных французов вынуждает нас к подобному контролю». «Понимаю вас, месье. К сожалению, могу вам предъявить только вид на жительство. Разрешения на работу у меня нет. Думаю, вы и не рассчитывали на него». «Вы совершенно правы, месье», — вежливо ответил контролер. «На это мы не рассчитывали. Но мы удовлетворимся вашим видом на жительство. Можете продолжать работу. В этом особом случае, то есть в связи со строительством выставки, правительство не настаивает на чрезмерных строгостях. Простите за беспокойство». «Пожалуйста, ведь это ваш долг». «Можно посмотреть ваш документ?» — обратился контролер к Керну. «У меня его нет». «А есть у вас хоть какая-нибудь квитанция?» «Нет». «Вы нелегально въехали в страну?» «Я не имел другой возможности». «Очень сожалею», — сказал представитель полиции, «но вам придется пойти с нами в префектуру». «Я рассчитывал на это», — ответил Керн и взглянул на Марила. «Передайте Рут, что я попался, вернусь, как только смогу, пусть не беспокоится». Это он сказал по-немецки. «Можете побеседовать еще немного, я не возражаю», — предупредительно заметил контролер. «До вашего возвращения беру на себя заботу о Рут», — сказал Марил по-немецки. «Ни пуха, ни пера, старик. Попросите, чтобы вас переправили в районе Базеля. Вернетесь через Бургфельден. В Сент-Луи позвоните из трактира в отель «Штайф» и закажите такси на Мюльгаузен. Оттуда доберетесь до Бельфора. Это наилучший путь. Если вас направят в тюрьму Санте, напишите, как только представится случай. Кроме того, за вами будет следить Классман. Я ему сейчас же позвоню». Керн кивнул Марилу. «Я готов», — сказал он затем. Представитель полиции передал его человеку, ожидавшему неподалеку. Контролер с усмешкой посмотрел на Марила. «Очень милые слова на прощание», — сказал он на безукоризненном немецком языке. «Видать, вы отлично знаете наши границы».
«К сожалению», — ответил Марил.
Марил и Вазер сидели в небольшом бистро.
«Давайте выпьем еще по рюмочке», — сказал Марил. «Сегодня я почему-то боюсь вернуться в отель. Ерунда какая-то. Со мной это, между прочим, впервые. Что будете пить, коньяк или перно?»
«Коньяк», — с достоинством ответил Вазер. «А это они свое пойло пускай пьют бабы».
«Это вы напрасно. Во Франции перно хорош».
Марил подозвал кельнера и попросил коньяк и перно. «Хотите, я пойду к Рут и скажу ей все», — предложил Вазер. «В ваших кругах такие вещи случаются на каждом шагу, что не день, бац, и опять кого-то сцапали, и тогда приходится как-то сообщать об этом жене или любовнице. Лучше начать разговор с чего-то большого, сказать что-нибудь о нашем общем деле, которое постоянно требует жертв».
«О каком общем деле вы говорите?»
«О нашем движении, разумеется. О революционном просвещении масс».
С минуту Марил внимательно смотрел на своего собеседника. «Вазер», — спокойно сказал он, — «этим мы, пожалуй, многого не добьемся. Такие вещи хороши для социалистического манифеста и только. Я забыл, что вы ударились в политику. Допьем и в ружьем. Уж как-нибудь скажем ей».
Они расплатились и пошли по мокрому снежному месиву в отель «Верден». Вазер скрылся в катакомбе, а Марил медленно поднялся наверх. Он постучал к Рут. Она открыла ему так поспешно, точно притаилась за дверью и ждала. Она увидела Марила, и улыбка на ее лице сразу стерлась. «Марил?»
«Да. Вот неожиданный гость, верно?»
«Я думала, это Людвиг. Он должен прийти с минуты на минуту».
«Разумеется».
Марил вошел в комнату. На столе он увидел тарелки, спиртовку, на которой кипела вода, хлеб, колбасу и вазы с цветами. Затем перевел взгляд на Рут. Она стояла перед ним, ожидая, что он скажет. Не зная, как приступить к разговору, Марил взял со стола вазу и поднял ее.
«Цветы!» — пробормотал он. «Еще и цветы!»
«В Париже они недорогие», — сказала Рут.
«Нет, я не в этом смысле, но...»
Марил бережно поставил вазу на место, будто она была не из толстого стекла, а из тончайшего фарфора.
«Но иногда именно из-за цветов все становится намного тяжелее».
«Что становится тяжелее?» Марил не ответил. «Все понимаю», — вдруг сказала она. «Полиция арестовала Людвига».
Марил повернулся к ней. «Да, Рут».
«Где он?»
«В префектуре».
Рут молча сняла с вешалки пальто, надела его, сунула в карманы несколько мелких предметов и направилась было мимо Марила к двери. Он остановил ее.
«Это бессмысленно», — заявил он. «Вы не поможете ни ему, ни себе. Есть у нас свой человек в префектуре, через него все и узнаем. Оставайтесь здесь».
«То есть как это оставаться здесь? Ведь я еще смогу его увидеть. Пусть они арестуют и меня. Тогда мы вместе перейдем границу».
Марил крепко схватил ее за руку. От внутреннего напряжения Рут побледнела и, казалось, стала меньше ростом. Вдруг она как-то сникла.
«Марил», — беспомощно проговорила она, — «что мне делать?»
«Оставаться здесь. Классман уже пошел в префектуру. Он расскажет нам все, что нужно. Людвига могут выслать, больше ничего. Через несколько дней он вернется в Париж. Я обещал ему, что вы будете его ждать. Он верит в ваше благоразумие».
«Хорошо, буду благоразумна». В ее глазах стояли слезы. Она сняла пальто и уронила его на пол. «Марил», — сказала она, — «почему с нами так поступают? Ведь мы никому не причинили зла».
Марил задумчиво посмотрел на нее. «По-моему, именно поэтому», — ответил он. «Правда, по-моему, это так».
«Его посадят в тюрьму?»
«Не думаю, Классман разузнает все. Повременим до завтра».
Рут кивнула и медленно подняла пальто с пола. «Классман сказал вам еще что-нибудь?»
«Нет. Мы едва перекинулись парой слов, и он тут же побежал в префектуру.
Сегодня утром я заходила с ним туда. Меня вызвали». Она достала из кармана пальто бумажку, развернула ее и показала Марилу. «Вот что они мне дали». То был вид на жительство сроком на месяц. «Его выхлопотал комитет помощи беженцам. Ведь у меня еще есть и паспорт. Пусть уже не действительный, но все-таки паспорт. Классман специально пришел, чтобы сообщить мне эту новость. Несколько месяцев он обивал ведомственные пороги. Мне так хотелось обрадовать Людвига, поэтому я и купила цветы».
«Вот оно что!» Марил посмотрел на бумажку. «Значит, и счастье привалило, и беда пришла», — сказал он. «Но все же счастье больше. Получить вид на жительство — это просто чудо. Так скоро оно не повторится. А Керн обязательно вернется. Вы-то верите в это?
Конечно, верю, — ответил Рут. Раз попался, значит, вернется. Должен вернуться.
Правильно, а теперь пойдемте со мной. Поужинаем где-нибудь и выпьем немного. За вид на жительство и за Керна. Он бывалый солдат. Все мы солдаты, и вы тоже. Разве я не прав?
Вы правы.
Керн с восторгом согласился бы на 50-кратную высылку, лишь бы вы получили то, что у вас в руках. И вы это отлично знаете.
Знаю, но я готов отказаться от целой сотни видов на жительство, лишь бы он был здесь.
Само собой понятно, — прервал ее Марил. Но об этом мы поговорим, когда Людвиг вернется. Таково одно из первейших солдатских правил.
У него есть деньги на обратный билет?
Думаю, что есть. У нас, старых борцов, всегда имеется неприкосновенный аварийный запас. А если у него будет недостаточно, то Классман контрабандой перешлет ему разницу. Классман — наш главный дозорный разведчик. А теперь пойдем. Иногда бывает чертовски хорошо от того, что на свете есть водка. Особенно в последнее время.
Поезд остановился на пограничной станции, и Штайнер оставался в напряжении. Голова была ясная, французские таможенники равнодушно и торопливо выполнили все формальности. Попросив паспорт, они поставили штемпель и вышли из купе. Поезд снова тронулся и медленно покатился дальше. Штайнер знал, что в эту секунду решилась его судьба. Путь назад был отрезан. Через некоторое время вошли два немецких чиновника и взяли под козырек. «Ваш паспорт, пожалуйста», — сказал чиновник помоложе. Штайнер достал документ и подал его.
«Зачем вы приехали в Германию?» — спросил второй.
«Хочу повидать родственников».
«Вы живете в Париже?»
«Нет, в Граце. В Париже я тоже навестил одного родственника».
«Сколько вы намерены пробыть в Германии?»
«Около 2 недель, а потом вернусь в Грац».
«Валюту при себе имеете?»
«Да, 500 франков».
«Мы должны отметить это в паспорте. Вы вывезли эти деньги из Австрии?»
«Нет, мне их дал мой кузен в Париже». Чиновник полистал паспорт, затем вписал в него что-то и тоже поставил штемпель.
«Есть у вас что-нибудь, подлежащее пошлинному обложению?» — спросил второй.
«Нет, ничего». Штайнер снял чемодан из сетки.
«А в багажном вагоне?»
«Нет, это все, что я везу».
Чиновник мельком заглянул в чемодан. «Есть у вас газеты, проспекты, книги?»
«Нет».
«Благодарю».
Чиновник помоложе вернул Штайнеру паспорт. Таможенники козырнули и вышли. Штайнер облегченно вздохнул и вдруг почувствовал, что он весь взмок. Поезд пошел быстрее. Откинувшись на спинку сиденья, Штайнер смотрел в окно. Уже было темно. В небе скользили низкие быстрые облака, в разрывах мигали звезды. Пролетали маленькие полуосвещенные станции, мелькали красные и зеленые сигнальные огни, поблескивали рельсы. Штайнер опустил окно и высунулся наружу. Влажный ночной ветер трепал его волосы, и он глубоко дышал. Воздух казался каким-то другим, не таким, как всюду, и ветер был другой, и горизонт, и свет, и тополя вдоль дорог изгибались по-другому, по-родному. Да и сами эти дороги вели куда-то в его собственное сердце. Он дышал глубоко, и ему было жарко, кровь стучала в висках, пейзаж будто вырастал и будто глядел на него, загадочный, но уже не чужой. «Проклятие!» — подумал он, — «что это со мной происходит? Уж не становлюсь ли я сентиментальным?» Он снова сел и попытался уснуть, но сон не приходил. Темный пейзаж за окном манил и звал. Возникали лица, воспоминания. Когда поезд загрохотал на мосту через Рейн, в памяти Штайнера всплыли тяжелые военные годы. Переливчатая вода, глухо шумевшая внизу, выплеснула на поверхность сотни имен людей, пропавших без вести, погибших, почти уже забытых, имен товарищей, названий полков, городов, лагерей. Имена эти возникали с глубокой ночи времени. Прошлое штурмом двинулось на Штайнера. Он хотел обороняться, но не мог. В купе он был один. Выкуривая сигарету за сигаретой, он непрерывно шагал взад и вперед от двери к окну. Раньше он бы не поверил, что память о прошлом все еще так властна над ним. Судорожно заставлял себя думать о том, что будет завтра, о том, чтобы сделать все, как задумано, не привлекая к себе внимания, о больнице, о друзьях, которых можно попытаться разыскать и расспросить обо всем. Но теперь все это казалось ему каким-то туманным и нереальным. Ускользало от него. И даже опасность, витавшая вокруг и несшаяся ему навстречу, и та превратилась для него в какую-то абстракцию. Мысль об этой опасности оказалась бессильной, не могла унять дрожь в крови, не могла настроить на хладнокровные размышления. Напротив, кровь бурлила все сильнее, и чудилось, будто вся его прошлая жизнь, мистически воскресшая, закружилась перед ним в медленном мрачном танце. Он сдался воспоминаниям. Завтра все будет захлестнуто другим, нынешним. А сегодня? Сегодня он переживал последнюю чистую ночь, полную неопределенности, бурю чувств, последнюю ночь, свободную от страшной уверенности, от ясного сознания надвигающейся гибели. Отдавшись потоку памяти, он перестал думать. За окном мчащегося поезда раскинулась огромная ночь. В своей бесконечности она раскинулась над 40 годами, над всей жизнью человека, для которого эти 40 лет и были вечностью. Мимо скользили деревни. В иных окошках горел огонек, изредка доносился собачий лай. И все это были деревни его детства, и в каждой из них он играл, и в каждой проходили его зимы и весны. И колокола всех этих часовенок когда-то звонили для него, проносились черные заспанные леса, леса его юности. Их золотые рассветы озаряли его первые походы, в их зеркальных прудах отражалось его возбужденное мальчишечье лицо, когда, затаив дыхание, он наблюдал пятнистых саламандр с красными животиками, и ветер, перебиравший стволы буков, словно струны арфы, и гудевший в соснах, был стародавним ветром чудесных приключений. Едва различимые в темноте дороги, легшие раскидистой сетью на просторные поля, когда-то были дорогами его тревожной юности. Он исходил их все вдоль и поперек, никогда не колеблясь на их скрещениях, шел от одного горизонта к другому, не страшась расставания, веря в возвращение. И все вехи на этих дорогах, все хутора, разбросанные вдоль них, были ему знакомы. И дома, где в низких окнах, словно плененный, горел красноватый свет, добрый знак тепла и родного уюта, он жил за каждым из этих окон. Помнил, как податливо опускаются дверные ручки, когда на них нажмешь. Знал, кто ждет его под круглым абажуром лампы, чуть склонив голову, знал, как сверкают золотистые огненные волосы, точно обрызганные искрами. Она, чье лицо было везде и ожидала его на всех улицах и уголках мира, порой затемненная, а часто и вовсе невидимая, полные тоски и желания забыться, то был лик его жизни, и он ехал ему навстречу, навстречу лицу, заполонившему все ночное небо, глазам, мерцавшим из-за облаков, губам, шептавшим за горизонтом беззвучные слова, рукам. Он уже ощущал эти руки в ветре, в колыхании деревьев, видел улыбку, в которой под натиском безбрежного чувства тонул весь пейзаж, тонуло его сердце. Ему чудилось, будто жилы его открылись, и из них хлещет кровь. Она вливалась в широкий поток, бушевавший вне его, и этот поток набухал и возвращался к нему, поднимал его руки и нес их куда-то далеко, к другим рукам, протянутым навстречу. Бурливый круговорот отламывал и уносил от него кусок за куском, растапливал его одиночество, как буйные вешние воды растапливают льдину. В эту единственную и бесконечную ночь он испытал одинокое счастье, ощущение великой слитности бытия, словно плескавшегося у его груди. И здесь было все — и жизнь, и потерянные годы, и блеск любви, и глубокое сознание неизбежности возвращения, но уже по ту сторону гибели.